Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Билингва». Фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок». Девиз фестиваля – «Разная любовь, равные права». Гомофобные законы и консервативное общество. Можно ли отделять борьбу за свои права от общеполитической обстановки? В дискуссии участвует Ирина Костеева, социолог, координатор гендерной программы фонда Генриха Бёля, Юлия Башинова, молодежная правозащитная группа, Ибн Хаар Андерсен и Мина Гросс, режиссеры Дания, Мартин Путна, литературовед, писатель, директор библиотеки Вацлава Гавела, Чехия, Александр Гнездилов, заместитель председателя Московского яблока, Павел Самбуров, вице-председатель Радужной ассоциации Москвы, юрист и литератор, Андрей Боленский, Радужная ассоциация, Надя Плунгян, арт-критик, феминистка, Московская феминистская группа, Петр Иванов, социолог Высшей школы экономики, переводчик Мария Данова. Фестиваль проходил на нескольких площадках, а в клубе «Билингва» мы записывали дискуссию после датского фильма «Быть лесбиянкой». Накануне о целях и задачах фестиваля «Бок о бок» в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказал директор фестиваля Гуля Султанова.
Ну, наш фестиваль уже существует 4 года. Программа последнего года. В этой программе присутствуют фильмы, которые говорят о замалчиваемой истории геев и лесбиянок не только в России, но и во всем мире. В те годы, когда вообще быть геем или лесбиянкой было предосудительно, люди прятались, никак не выражали свою идентичность. Из истории эти люди были практически стерты. Вот мы, например, показываем фильм «Швейцарская бунтарка» Анны-Марии Шварценбах, которая родилась в одной из самых богатых семей Швейцарии. И в 30-е годы она была антифашисткой, она была открытой лесбиянкой, она была писательницей, фотографом, она выступала открыто против национал-социализма, который потихоньку приходил в Швейцарию в те годы. Это документальный фильм рассказывает о том, как национал-социалистическая история Швейцарии, это имя было практически забыто. Именно из-за того, что Анна-Мария Шварценбах была лесбиянкой. Эта ситуация очень похожа на российскую, да, когда в общественных пространствах, публично, наконец-то начинают подниматься вопросы о том, что вот у геев и лесбиянок есть тоже права, да, то есть мы тоже люди, нам нужно антидискриминационное законодательство, мы имеем право иметь семьи. На протяжении истории последних там нескольких веков, да, вот России, или же сексуальная ориентация, или гендерная идентичность многих известных людей –
ваш фестиваль – это не только художественное высказывание, но и такой своего рода общественный жест. Вот чего больше в вашей работе – художественного или общественного?
Достаточно и того, и того. Я бы сказала, что когда власть нас не запрещает, когда они не закрывают площадки, в нашей работе больше художественного. Но когда начинаются репрессии, это, конечно же, чистая политика. Реакция на то, что в России началось публичное обсуждение вопросов именно в правозащитном контексте геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Вот эта вот волна, которая раньше была, которая демонизировала вообще людей, у которых просто другая сексуальная ориентация. Мы противостоим этой волне, да, и мы предлагаем что-то другое. Мы говорим, что, ребята, посмотрите, медицина, в том числе российский Минздрав, говорит, что гомосексуальность – это нормально. Да, так же, как бисексуальность и так же, как гетеросексуальность. Почему мы оказываемся людьми второго сорта? Это наше право быть самими собой. И фестиваль, конечно же, и об этом. Фестиваль замышлялся, затевался и проводится именно как кинофестиваль для всего общества. Для людей, у кого есть интерес к кино и у кого есть интерес к общественным вопросам. 29% нашей аудитории – это не ЛГБТ-сообщество.
Гуля Султанова о фестивале «Бок о бок». Перед клубом «Билингва» во время нашей записи стоял пикет противников фестиваля. Он состоял из нескольких имперцев из Народного собора с черно-желтыми флагами и активистов так называемого «Профсоюза граждан России», известного консервативными взглядами. С ними успел в неформальном режиме поговорить Мартин Путна. Он об этом расскажет. Начали разговор с изменения отношения к сексуальным меньшинствам в разных странах. Мина Гросс рассказывает о Дании.
В 70-х годах уже в Дании уже началась дискуссия насчет однополых партнерств, и в 89-м году было заключено первое такое партнерство. А через месяц мы заключим брак в церкви законным образом. То есть в Дании через месяц это будет разрешено, и, однако священник будет иметь право отказаться одобрять такой брак. Но эта дискуссия у нас длится уже 40 лет. Так что имейте терпение в своей стране тоже.
Please be patient with your government.
Нина, скажите, а может ли священник отказаться одобрить союз гетеросексуальной пары? Не может? Понятно, спасибо. Мартин, я бы хотела теперь, чтобы вы рассказали об опыте в Чехии, как менялось общественное мнение по отношению к ЛГБТ.
Думаю, что ситуация Чешской Республики находится где-то между ситуацией Дании и ситуацией России. Чехия, как вы знаете, принадлежала к тем странам социалистического лагеря, где свободной дискуссии о гомосексуальности не было до революции, до падения коммунистического режима, до 1989 года, так называемой бархатной революции. Но с той поры, во время этих 20 лет, дошло до, так сказать, другой революции, так что сегодня Чехию можно назвать из всех стран бывшего социалистического лагеря или бывших окраин Советской империи той наиболее либеральной страной, где был одобрен закон о партнерствах лиц одного пола, где все статистики, вся социология показывают ясно, однозначно, что большинство общества за этот закон и они или толерантны, что касается этой темы, или им равнодушно. Что очень типично для чешской ситуации, где чешский менталитет немножко цинический, скептический. В основном всем все равно, что ваши соседи делают. Так что я бы не переоценивал эту чешскую толерантность. Может быть отчасти там то, že есть очень важная роль этой равнодушности. Но если есть закон, тогда эта толерантность уже в этом законе имеет свою опору. Существует фильмовый фестивал Мезипатра уже 12-й год, который похож на этот фестивал, но там нет полиции, там нет этих славянских фашистов внизу. Когда уже увидел этих наших славянских братьев, которые меня не звали пан славянским флагом, использовал эту возможность, поговорил с ними, хотя на моем русском далеком от совершенства, и призвали в Прагу, братскую славянскую Прагу, рассказали им о том, что в прошлом году нас прошел парад, нас было там 10 тысяч, тоже там были такие группировки, но их было очень немножко, значит, они бы могли их поддержать. Может быть, единственное пятно, так как президент не пятно, а иногда президент пятно. Случается такое. Что на самом деле немножко странно, что в этой экстремно-либеральной стране есть президент, который несколько лет тому назад начал поддерживать нашу черную сотню, которая тоже существует, тоже пользуется религиозной риторикой в своих целях, тоже используется этой гомофобией. И в прошлом году произошла попытка сделать министерство школьных дел той средой, где эта черная сотня будет иметь свое влияние. К счастью, реакция общества, всего демократического либерального общества была такая же однозначная, что после нескольких месяцев все эти экспоненты черной сотни должны были уйти из министерства. Но всякий президент остается. Так что в этом смысле есть там ситуация очень... В каком-то смысле похоже я с Россией, я думаю, что для будущего России очень важно, что мы в этом смысле поддерживали славянские союзы, хотя бы в немножко другом смысле, чем наши друзья там внизу думали, что их надо поддерживать. Вот и все, довольно.
Спасибо. А ситуация в России я бы просила Катерину и Павла.
Во-первых, из трех представленных здесь стран, она мне кажется наиболее такой мрачной пока и наиболее грустной, но совершенно не безнадежной. Во-первых, Россия очень разная, и степень толерантности, степень гомофобии и ксенофобии разнится от региона к региону. Это тоже нужно очень хорошо понимать. Потому что в крупных городах России, особенно в мегаполисах, последние годы очень много работали ЛГБТ-организации, которые действительно сделали... Но они совершили буквально прорыв определенный, да, в общественном мнении. Они сделали очень важную вещь. Они сделали вот это вот качество визибилити, да, ЛГБТ-сообщества таким вот ощутимым. То есть люди, некоторые люди, скажем так, перестали думать, что ЛГБТ это какие-то инопланетяне, да, это какие-то там странные очень люди, совершенно другие, совершенно не похожие, для кого-то страшные. Ну, то есть вот никто их не знает, где они, но всех уже боятся. И мне кажется, что ЛГБТ-организации в России, они действительно эту ситуацию во многом изменили. Через практику каминг-аутов, через практику публичных акций, фестивалей, мероприятий образовательных и просветительных, они просто показали людям, что, в общем-то, не существует никакой разницы, да, вот в этой сексуальности, что вся проблема в головах, что вот эта вот граница между гетеро и гомо, что она очень подвижная, и не нужно ее так вот, не нужно за нее так держаться, ничего ценного в том, чтобы охранять эти границы по обе стороны, ничего ценного в этом нет. А вторая вещь, то, что происходит в России в последний год. Да, мне кажется, это вот удивительная ситуация растущего гражданского самосознания, которая связана и с нашей политической ситуацией, и связана с нашими всякими скандалами, связанными с Русской Православной Церковью, и связанные с этим пресловутым гомофобным законом. Потому что, по моему ощущению, тот гомофобный закон, он сыграл в обратную сторону. Потому что даже самые закоренелые гомофобы, политики, чиновники, юристы, которые видели, читали этот закон, они просто приходят в ужас. Они говорят, ну какой дурацкий закон, а? Это же просто что-то невероятное. Как можно было додуматься до такой глупости? И именно обсуждение в публичном пространстве вот этих законов, которые были приняты в трех регионах России и в первом чтении в Петербурге, оно привело к тому, что в публичном пространстве все приличные люди заняли очень отчетливую позицию, да? Они стали высказываться против этого закона, они стали каким-то образом высказывать свою поддержку ЛГБТ-сообществу. Конечно, делают все это очень по-разному, и многие пытаются оказывать поддержку ЛГБТ-сообществу немножко в дискриминационном, как бы, ключе, да, потому что публикации, которые выходят на различных интернет-площадках с названием «Пидоры кругом», например, да, и в публикации рассказывается, какой дурацкий закон, и что все мы должны поддержать ЛГБТ-сообщество. Ну, в общем-то, это очень такие противоречивые публикации. Мне кажется, это все происходит потому, что многие российские журналисты, лидеры мнений, просто пока не владеют недискриминационным языком о том, чтобы говорить об этом. И этому нужно учиться, нужно искать очень правильный язык, свободный от всяких клише, язык очень чувствительный. И, конечно, да, нужно что-то вот тоже делать со своей головой, со своими стереотипами. Потому что вот даже сегодняшний фильм, который мы смотрели, мы видели, что там есть тоже очень много различных клише, да, которые как-то вот вызывают много внутренних неудобств и вопросов. Мне кажется, путь в том, чтобы все-таки не останавливаться, заниматься просветительской работой, рассказывать людям, объяснять, и это должно идти через каждого человека, да, то есть объяснить трем своим гомофобным знакомым, друзьям, родителям, кому угодно, чтобы хотя бы что-то начало смещаться у них в головах. Здесь действительно просто какие-то чудовищные до сих пор мифы, биологические, психологические, социальные, всяческие. И поэтому нужно об этом говорить. Говорить со своим ближайшим окружением.
«Свобода» в клубе «Билингва», фестиваль «Бок о бок» в Москве, права сексуальных меньшинств.
Павел?
На самом деле, свою речь хочу начать с некоторых цифр. В России гомосексуальность, а точнее добровольная однополая связь между мужчинами, как известно, была декриминализирована в 1993 году. А гомосексуальность перестала считаться болезнью в России в 1999 году. Какое отношение к гомосексуальности мы имеем сейчас в России согласно опросам? 4% человек считают, что гомосексуалов надо убивать. 2/3 населения России, то есть процентов 60-65, считают, что гомосексуалы – это больные люди, и их надо лечить. При этом 80% опрошенных заявили о том, что у них нет ни одного знакомого гея, ни одной знакомой лесбиянки, они еще слабо представляют, кто это такие. То есть здесь нужно понимать, что вот эти вот 60%, которые считают, что ЛГБТ больные люди, и 80%, которые не знают ни одного гея или лесбиянки, это, ну, в принципе, примерно один и тот же контингент. Сейчас ситуация вокруг ЛГБТ в России вообще очень бурно развивается. Дело в том, что инициаторы гомофобных законов в регионах, сами того не желая, подняли очень бурную дискуссию на тему ЛГБТ. Раньше этот вопрос никого не интересовал, сейчас он интересует всех. Обсуждение так называемой пропаганды гомосексуализма идет там на кухнях, на улицах, в курилках, в кулуарах, везде. То есть, так или иначе, всем приходится высказывать свое отношение к этому вопросу. И большинство людей начинает интересовать этот вопрос, они начинают интересоваться, что же такое эти гомосексуалы, что они пытаются пропагандировать и пытаются ли вообще. И таким образом люди уже сейчас на волне гомофобных законов начинают резко больше узнавать о ЛГБТ-сообществе, о ЛГБТ-движении, о том, кто мы такие есть. Также сейчас в публичном пространстве, чего мы на самом деле добивались очень долго, постоянно обсуждается ЛГБТ-тематика, и, что немаловажно, в публичном пространстве сейчас начали появляться однополые семьи, которых в одной Москве, ну, как минимум, несколько сотен. То есть люди это видят, узнают о том, что есть однополые пары стабильные и не очень, есть однополые семьи, в том числе с детьми, что это на самом деле существует, и таким образом свыкаются с тем, что ЛГБТ существует в одном с ними пространстве. При этом ЛГБТ-движение тоже не сидит сложа руки, а мы постоянно проводим неделю против гомофобии, фестивали, публичные акции. Практически каждый месяц мы выходим по разным поводам на улицы с радужными флагами. Таким образом, политическое сообщество и сообщество общественных активистов тоже свыкается с тем, что мы существуем и никуда деваться не собираемся. Я думаю, что все это, как бы появившаяся бурная дискуссия на тему ЛГБТ, приведет к тому, что рано или поздно, так или иначе, но скорее рано, чем поздно, а вопрос о дискриминации ЛГБТ будет решен. Спасибо.
Спасибо. Александр хотел с нами поделиться, как можно менять общественное мнение. Какие идеи есть?
Я не знаю, насколько это можно считать рецептом изменения общественного мнения. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. Тем не менее, я бы хотел сказать две вещи, которые мне кажутся важными. Но перед этим я бы хотел сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля. Сейчас, когда наше правительство и в существенной степени наша власть в целом взяла курс, по сути, на варваризацию страны, вот именно такие фестивали, они являются источником нравственности, источником добра и источником света. Именно они, а не то, что у нас принято считать источником духовности, а по сути является источником дикости. Я поэтому очень рад сегодня здесь быть и участвовать в этой дискуссии. У меня, собственно, всего два соображения. Первое уже неоднократно звучало сегодня, но я хотел бы на нем еще раз остановить внимание. По одному из последних опросов, законы о запрете пропаганды гомосексуализма поддерживают 86% граждан. Из них с пропагандой гомосексуализма сталкивались 6%. Понятно, что это означает. Я маленькая девочка, танцую, пою, я геев не видала, но я их не люблю. Ровно об этом и идет речь. Я глубоко убежден, что чем больше и ЛГБТ-сообщество, и другие общественные силы будут проводить просветительских и образовательных акций, чем более это сообщество будет открытым, тем меньше будет процент тех, кто выступает за гомофобные законы. Я думаю, что такие мероприятия, как фестиваль «Бок о бок», проходящий уже не первый год, это очень важная вещь на пути к тому, чтобы наша страна стала лучше. На пути к тому, чтобы мы перестали лезть в постель друг к другу. Стали заниматься собственной личной жизнью, а не чужой. А вторая вещь, которую я хочу сказать, она связана с тем, что те законы, которые пытаются сегодня принять во все большем количестве регионов, невозможно вычленить из политической ситуации в стране в целом. Это не какие-то отдельные проявления, искривления политического курса, который во всем остальном является правильным, европейским, демократическим и либеральным. Это закономерное следствие того, что происходит в нашей стране в самых разных сферах. В этой ситуации я глубоко убежден, что мы все, независимо от ориентации, должны поддерживать друг друга. И различные общественные силы должны поддерживать ЛГБТ-движение в борьбе за его права. И ЛГБТ-движение должно по возможности участвовать в тех акциях, которые оно считает правильными. Экологических, социальных, правозащитных, политических. Потому что в тот момент, когда страна будет либерализовываться, либерализуется и ситуация вокруг ЛГБТ. Невозможно представить себе ситуацию, чтобы в сфере ЛГБТ, например, в силу каких-то причин произошла либерализация, а все остальное в стране осталось как было. Или наоборот, чтобы в стране наступила наконец долгожданная демократия, а ЛГБТ остались бы дискриминируемыми, унижаемыми, вне закона и притесняемыми. В этой связи борьба ЛГБТ – это общегражданская борьба за общегражданские права. Мне это кажется очень важным, именно поэтому я сегодня пришел сюда, и я хочу сказать спасибо всем, кто не побоялся сюда прийти, и всем, кто организует этот фестиваль. Я надеюсь, что таких акций в нашей стране будет как можно больше, потому что нам нужно быть добрее, нужно быть гуманнее. Спасибо.
Александр Гнездилов, «Яблоко», Петр Иванов, социолог.
Ну, Петр, коротко.
Я хотел бы прокомментировать то самое недосказанное, предпосылки, которым были высказаны последними двумя выступающими. Да, действительно, существуют вот такие вот фестивали. Существует огромный спектр акций, которые провозглашают там ценности ЛГБТ-сообщества, обозначают место этого в публичной дискуссии, в сфере общества и так далее. Но есть один важный момент, и этот важный момент никогда не разрешится. Дело в том, что публичные акции, какие-то общественные дискуссии, они не обозначают место ЛГБТ-сообщества в нашей повседневности. Я, живя в своем районе, ходя в магазины, ходя в парикмахерские, ходя в ремонт обуви или ремонт ключей, я не вижу там присутствия людей ЛГБТ-ценностей. Да, возможно, я читаю про них в новостях, возможно, я вижу про них какие-то ролики на телевидении, но я не вижу их в обыденной жизни. Гораздо более важным, чем публичный камин-аут, да, то есть, когда происходит некоторая ЛГБТ-акция, или же приватный камин-аут, когда мы рассказываем родителям о своей ориентации. Гораздо более важным является камин-аут в повседневность, чтобы люди просто видели, что это существует, это есть, это нормально. Статистика говорит о том же. 86% людей за гомофобный закон, но при этом только 6% людей сталкивались с проблемами гомофобии. 86% людей за гомофобный закон, но при этом никто из них не имеет реального опыта общения с гомосексуальными людьми. И это вопрос именно повседневности, а не публичного или приватного камин-аута.
Спасибо. Петр, Ирина, что-то хочет добавить?
Да, я хотела только сказать, что, может быть, я, конечно, очень сильно ошибаюсь, но мне кажется, не существует никаких ЛГБТ-ценностей. Существуют общечеловеческие ценности. И мне кажется очень странным, что геи и лесбиянки должны обнаруживать себя каждый раз, когда вы приходите в магазин, и вас обслуживает на кассе человек, он должен заявлять о своей сексуальной ориентации. Давайте не будем вот говорить опять этого разделения. Они должны, они хотят. Это очень странный разговор. Но если вы хотите поговорить о каких-то частных процессах, то у меня есть очень много знакомых геев и лесбиянок, которые, если считают нужным обнаруживать себя, они обнаруживают. Если не считают, не обнаруживают. Но от этого мое отношение к ЛГБТ не меняется, понимаете?
«Свобода» в клубе «Билингва». Кинофестиваль о правах сексуальных меньшинств «Бок о бок» в Москве. Социолог Ирина Костерина, правозащитник Юлия Башинова, режиссеры Ибн Хар Андерсон и Мина Гросс, писатель Мартин Путна, режиссер и политик Александр Гнездилов, активисты Радужной ассоциации Павел Самбуров и Андрей Оболенский, арт-критик Надя Плунгян, феминистка, социолог Петр Иванов. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий радио «Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. У Болотной площади в Москве, где сегодня должен был состояться массовый оппозиционный митинг, происходит столкновение протестующих с полицией. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», находящаяся на месте событий, группа оппозиционеров во главе с лидером Левого фронта Сергеем Удальцовым устроила сидячую забастовку у Большого Каменного моста. К ним присоединяются и многие другие участники акции. В Мурманске активисты организовали сегодня 20 одиночных пикетов в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Его инаугурация намечена завтра. Акции протеста состоялись также во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске, Томске. Сайты газеты «Коммерсант» и радиостанции «Эхо Москвы» сегодня подверглись хакерским атакам. Сегодня же проблемы возникли у сайта телеканала «Дождь». В Махачкале сегодня утром взорвался автомобиль, ранен водитель. В Армении полиция проверяет сообщения оппозиции о нарушениях в ходе парламентских выборов, которые проходят сегодня в стране. Во Франции, где в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, к полудню, по официальным данным, в голосовании приняли участие более 30% избирателей. Согласно последним опросам, лидер первого тура, социалист Франсуа Олланд, впереди действующего президента Николя Саркози. В Сербии сегодня проходят президентские, парламентские и местные выборы. В Греции проходит голосование на выборах в национальный парламент. На юге Афганистана в воскресенье военнослужащий НАТО был убит неизвестным в форме афганской национальной армии. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс».
В Москве 18:32. Радио «Свобода» возобновляет информационное вещание. Поводом для этого стали экстренные события на Болотной площади в Москве. Там митингующие, вышедшие на митинг, на антиправительственный митинг перед инаугурацией Путина против того, чтобы он занял кресло президента. Так вот, митинг оппозиции завершен был экстренно. Были столкновения с полицией, были задержания. Все это мы получаем по информационным агентствам и в первую очередь от наших корреспондентов, от наших журналистов «Радио Свобода», кто сейчас находится в гуще событий. Сейчас с нами на связи Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода». Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Жень. Я сейчас нахожусь как раз на Болотной площади, в самом начале, где она примыкает к проезду кинотеатра «Ударник». Ну, уже примерно полчаса идут столкновения между демонстрантами и ОМОНом, причем ОМОН ведет достаточно себя агрессивно, атакует толпу, пытаясь выхватывать людей, которые скандируют «фашисты», и это наш город. В данный момент, вот буквально сейчас, очередная волна ОМОНа накатила, и опять, значит, ее отбили. Пытались демонстранты огородиться металлическими барьерами, заграждениями, но это не удалось, их раскидали. Вот сейчас эти атаки ОМОНа продолжаются, причем абсолютно немотивированные. То есть люди отступили, и после этого, собственно, именно жесткость и жестокость, я бы сказал, ОМОНовцев, она спровоцировала дальнейшее столкновение.
Михаил, скажите, пожалуйста, насколько большое количество собравшихся митингующих принимают участие в этих столкновениях, или есть некая активная группа там из десятков или сотен человек?
Ну, те люди, которые попали вот в эту Мисилово, в значительной степени оказались активной группой. Хотя, собственно, в первых рядах были, вот когда я тоже попал там, эту драку, там были и анархисты, и представители левого фронта, и коммунисты, и кто только там не был. Собственно, все флаги уже фактически сорваны, потому что демонстранты отбивались от ОМОНа древками. Но вот я вижу флаги солидарности и левого фронта, и ЛГБТ сообщества. Периодически ОМОН закидывают бутылками пустыми, камнями, если у кого они есть. В общем, это все превратилось в какую-то бесконечную такую драку. Вот опять, значит, я сейчас вижу, я наверху на такой балюстраде, зажатый между вот этим туда-сюда катающимся сообществом и милицией, которая не дает входить людям в сквер. То есть, может быть, кто-то бы ушел назад, но уйти никто не может. То есть это все происходит в таком вот узком пространстве между водоотводным каналом и сквером на Болотной площади. Что происходит? Алло.
Алло, да, мы вас слышим, Михаил.
То, что происходит сзади, я просто вижу огромную толпу, которая занимает все пространство от трибуны до, собственно, вот места столкновений и на другой стороне набережной. То есть ощущение такое, что сейчас здесь больше людей, чем было зимой на известном шествии. Может быть, 60, может быть, 70 тысяч. По крайней мере, столько людей сюда шло. Вот, собственно, то, что сейчас происходит, такая картина немножечко в данный момент чуть-чуть, но успокоилась. Хотя нет, вот сейчас ОМОНовцы решили около кинотеатра «Ударник» уже атаковать, опять же, демонстрантов где-то около моста. Ну вот, собственно, то, что мы видим пока.
По вашим ощущениям, ОМОН добивается того, чтобы как-то сгруппировать митингующих, вытеснить их куда-то. Какова цель?
Непонятно, какова цель. Я думаю, что пытаются выхватить каких-то активных людей, но в результате вызывают еще новое озлобление, собственно, и сопротивление, так сказать. Надо сказать, что ОМОНовцев, я думаю, человек 200-300. Ну, вот они действуют активно. Плюс еще, конечно, есть в резерве, вот у нас за спиной тоже стоит несколько отрядов, милиционеры с овчарками, но милиция ведет себя, и внутренние войска, тут солдатские переодеты, они ведут себя достаточно прилично и не агрессивно. То есть вся агрессия, собственно, произошла, по всей видимости, из столкновений ОМОНа с частью демонстрантов, которые остановились у кинотеатра «Ударник» и пытались, так сказать, там занять площадку для сидящей забастовки.
Спасибо, спасибо, Михаил. Оставайтесь на связи. Мы, возможно, с вами еще сегодня свяжемся. А пока попробуем получить информацию от кого-то еще из наших корреспондентов. Сейчас на связи с нами Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я нахожусь на мосту. Вот только что ОМОН сместил людей, то есть выстроился новый ряд и начал вытеснять людей с моста. То есть вот видите, люди кричат «позор, позор», и тут, естественно, люди возмущаются и бросают в лицо ОМОНовцы неприятные, в общем-то, слова, высказываются за кого вы, за людей или за власть. Вот сейчас ситуация такова, что ОМОН вот делает по 10-15 шагов вперед и смещает людей в сторону Большой Ефиманки. И тут, естественно, огромное количество людей, пока никуда не уходят, но тут я должен отметить, что очень много женщин с детьми, то есть дети, семьи, люди пришли сюда на эту акцию, иногда даже в полном составе семьи. Вот, я вижу тут и детей с коляской. То есть они сейчас, конечно, потихоньку уже покидают это место, но в то же время народ пока еще особо сильно не расходится, хотя, конечно, те, кто почувствовали какую-то угрозу, постепенно начинают покидать это место.
Правильно я понимаю, что ОМОН пытается направить людей обратно на Екиманку, откуда пришли?
Да, это верно. Ну, тут вот объявили несколько раз, что мы просим вас разойтись. В противном случае будем применять физическое действие против вас, потому что митинг и акция там закончены, ваши действия незаконны, и просим вас пройти в метро «Октябрьское». Но вот я понимаю, что людей сейчас отсекли, потому что часть людей осталась на Болотной площади, а часть находится вот напротив, на углу Большой Ефиманки, и там, где вот это здание... жилое здание, под которым находится «Азбука вкуса», магазин, супермаркет. Вот, и здесь был когда-то ресторан внизу «Эльдорадо», не знаю, что сейчас там, какая вывеска, сейчас это не видно, но, по крайней мере, люди пока стоят. Я вижу тут флаги Левого фронта, флаги есть «Солидарности», то есть вот сейчас опять дали команду, ОМОН опять начал вытеснять.
Да, Мумин, оставайтесь на связи, мы с вами еще созвонимся. Напомню, мы продолжаем экстренный информационный выпуск «Радио Свобода», связанный с тем, что мирный митинг, антипутинский митинг на Болотной площади привел к столкновениям с полицией. Ситуация дестабилизирована, и информацию мы получаем от наших корреспондентов, которые находятся в гуще событий. Сейчас с нами на связи журналист «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте. Что вам видно и что, как развивались события вокруг вас?
Здравствуйте, я нахожусь недалеко от сцены. Минут, наверное, 10 назад прямо со сцены ОМОН забрал Сергея Удальцова. За что, неизвестно, то есть аппаратура к тому времени уже не работала, и даже что он говорил, было не слышно. Вообще, насколько я понимаю, основную колонну на Болотную площадь, где должен проходить митинг, не пропустили. Митингующие, люди, которые хотели принять участие в митинге, пытались прорвать оцепление ОМОНа, и это привело к столкновениям. И вот сейчас это продолжается, в ОМОНовцев летят бутылки пустые, банки, бумажки и так далее.
Настя, извините, пожалуйста, у нас на связи Борис Немцов, которого задержали на этом митинге. Мы хотим с ними поговорить, с вами обязательно еще свяжемся. Будьте, пожалуйста, на связи, Настя, извините. Борис Ефимович, здравствуйте, вы нас слышите?
Да.
Что произошло? Что случилось на Болотной? Что сейчас происходит с вами?
У нас задержали, привезли только что Навального, меня и Удальцова, полицейский участок Тиманки. Вот. За что задержали, непонятно. Мы выступали на митинге, они подошли, поняли это.
Есть версия о том, что спровоцированы были беспорядки и что в этом, в общем, виноваты не организаторы. Ваша версия, какая ваши ощущения?
Ну, то, что там полицейские понагнали, которые там давили на народ, это совершенно очевидно. Только задерживали, это тоже очевидно.
Алло.
Да.
Да. Сейчас в отделении полиции вы находитесь, да?
Мы только что сюда пришли.
Вас здесь, вам не сообщили еще, насколько вас задержали, какие дальнейшие действия?
Нет, не сообщили.
Вы успели выступить на митинге?
Успел мегафон выступить. В течение 3 минут выступал. Все, после этого пришли полицейские и задержали.
Спасибо большое. Борис Немцов на связи с Радио Свобода был из отделения полиции, куда он попал, выступив всего 3 минуты с мегафоном на митинге на Болотной площади. Напомним, этот митинг был организован в преддверии инаугурации Владимира Путина, которая должна состояться завтра. И собравшиеся на этот митинг люди были не согласны с возвращением Путина на президентский пост. Продолжаем разговаривать с нашими журналистами и продолжаем с Анастасией Кириленко. Анастасия, здравствуйте еще раз. Да, мы хотим услышать от вас продолжение истории происходящего на Болотной.
Да, вначале я хотела бы сказать, что вначале события развивались относительно мирно, если можно так сказать. Со сцены объявили, что организаторов и ведущего митинга пока не пропускают, но тем не менее надеются, что ситуация разрешится. Успела выступить группа РАПФАК и успел выступить депутат ЗАГС собрания Вологодской думы. Он рассказал, правда, что людей, которые приехали из регионов для того, чтобы принять участие в марше миллионов, задерживали автобусы, подбрасывали наркотики, и в основном люди так и не доехали. И после этого всем сообщили, что вообще-то основных выступающих так и не пропускают, и талонную, то есть тех, кто желает принять участие в митинге, также не пропускают. И тогда те все-таки, кто стоял на Болотной площади, это, наверное, около 10 человек, развернулись, тогда вот начались столкновения с ОМОНом, который действительно отсек основную часть колонны. Сейчас народ не расходится, все ждут, что будет дальше, но в ОМОН время от времени, как я уже говорила, летят различные предметы.
Настя, была информация по каналам информационных агентств и просто на интернет-ресурсах о том, что были ранены. Вы видели какие-нибудь сцены столкновения, в результате которых могли пострадать люди? Ведь многие пришли действительно с детьми, там, семьями, с совершенно мирными намерениями, без намерения с кем-либо вступать в столкновение и в потасовки.
Ну да, я видела, как людей бьют дубинками, и, конечно, поскольку скопление народа большое, кто-то сам пытался прорвать оцепление, кто-то был рядом и просто мог пострадать. А вот все обсуждают, что погиб фотограф, который упал, к сожалению, с высоты, откуда он фотографировал.
Ну, обсуждают, что это в качестве слуха пока фигурирует.
Да, в качестве слуха, но вот народ здесь с айфонами, айпадами и так далее. И то есть узнают новости, между собой обсуждают, что вообще происходит. Вообще очень действительно разделена толпа, и чтобы увидеть, что происходит, люди залазят друг на друга и просят по цепочке передавать, что в другом конце.
Понятно. Спасибо большое. Анастасия Кириленко в прямом эфире Радио Свобода с Болотной площади, где завершившийся был митинг противников Путина перерос в столкновение с полицией. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Правильно, Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте.
Да, добрый вечер уже.
Что вам удалось увидеть и какова обстановка сейчас вокруг того места, где находитесь вы? Я так понимаю, что народу очень много.
Я на Поклонной горе. Да. Здесь говорят о любви. Здесь
понятно. Виталий, объясню нашим слушателям. Виталий Камышев тоже какое-то время провел на Болотной площади. Ему оттуда удалось выбраться. Он пошел посмотреть, как в это время не меньшее количество народа на Поклонной горе отмечают годовщину образования Объединенного народного фронта. Организации, если так можно ее назвать, которая поддерживает Путина, против которого сейчас митингуют на Болотной. Итак, Виталий, что там? Где?
Ну, прежде всего, должен вас поправить. Здесь я бы так оценил, несколько тысяч человек. Вообще думаю, что в любой праздник сюда приходит не меньшее, ну, может быть, чуть меньшее количество людей, чтобы здесь погулять. Сейчас поет группа «Любовные истории», а до этого какие-то девушки-нашистки выступали, ну, мне, к сожалению, неизвестно, и говорили сначала о том, что мы Россию никому не отдадим, но потом все-таки начали говорить о любви, всем пожелали счастья. И вот звучит танцевальная мелодия. Знаете, меня что поразило, кроме такого контраста, что там очень много людей было, на Якиманке здесь, ну, довольно мало. Флаги «Единой России», конечно, но почему-то очень много флагов «Почты России». Такое впечатление, что ведомственный праздник какой-то. Ну и очень много гастарбайтеров, но с другой стороны, центр перекрыт. Я когда ехал на метро, объявляли, что почти все станции центра закрыты. Ну куда еще гастарбайтерам поехать? Вот здесь зеленая и музыка играет.
Спасибо, Виталий. С одной стороны, мы, конечно, рады, что вам удалось выбраться из такого опасного теперь места, как Болотная площадь. Там сейчас продолжается по-прежнему тревожная обстановка. ОМОН продолжает вытеснять собравшихся с площади. Правда, многим из наших журналистов непонятно, куда именно вытесняют и чего добиваются от народа ОМОНовцы. Но сейчас мы вернемся снова на Болотную площадь, где развиваются вот те самые тревожные события, и поговорим с Артуром Асафьевым, правильно я понимаю? Артур?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Артур. Вы на Болотной, правильно?
Здравствуйте. Да, я на Болотной. Я на Болотной и нахожусь в конце улицы Якиманки. Вот ОМОН в итоге разорвал митингующих на две половины, оттеснив одну, собственно, на Болотную площадь, а вторую начав оттеснять по Якиманке обратно с метро Октябрьская. Но пока он прекратил это движение. Но вот до этого я стал свидетелем очень жестокого разгона, неоднократного, это повторялось как дурной сон, раз 10-15, как ОМОН, ОМОНовцы уже озверели, они уже бьют дубинками, врываются к линиями в толпу, выхватывают непонятно по какому принципу самых разных людей, и женщин, и девушек, и стариков, и, разумеется, молодых мужчин, выхватывают и волокут в автобусы.
Сколько человек примерно уже доставили в автобусы, по вашим ощущениям?
Во время первого прорыва, когда сначала на площади Каменному мосту удалось прорваться несколько сотням человек, примерно 300-400, вот я как раз был среди них в этой толпе, вот не менее трети из них было задержано на моих глазах. Потом, когда ОМОН обратно оттеснил людей...
Артур, извините, пожалуйста, нам удалось дозвониться до Сергея Удальцова, координатора Левого фронта. Мы с вами еще поговорим обязательно, оставайтесь на связи. Сейчас Сергей Удальцов в прямом эфире. Сергей, здравствуйте. Где вы, что с вами происходит, и в результате чего вы оказались там, где сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь в ВВД Якиманка. Туда был доставлен с Болотной площади. Мы пытались начать митинг после фактически прорыва на эту площадь. Были какие-то выставлены кордоны, там газ стали применять, дымовые шашки зажигались неизвестными провокаторами. Нам удалось дойти до сцены, мы хотели начать митинг. Выяснилось, что звук обрублен. Я пытался начать выступление с мегафонов. В это время прямо на сцене был задержан сотрудником полиции в грубой форме. Припровожден в какое-то помещение, потом доставлен в ВВД Якиманки. Вместе со мной в автозаке оказались Алексей Навальный, Борис Немцов, Викентий Милин, Виталий Бран, гражданский из Кирова. Задержаны по непонятным основаниям, однако сейчас нам говорят, что будут оформлять протоколы по статье 19.3 неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, а также говорят, что есть информация о возбуждении уголовных дел. Но это пока не проверенная информация. Так что, видимо, власти решили пойти по полной программе на репрессивный сценарий.
Сергей, поясните, пожалуйста, почему у вас были сложности с выступлением со сцены? Разве это не предполагалось?
Когда мы зашли на сцену, звук был выключен по непонятным основаниям. Пытались его восстановить. Я обратился к людям просто через мегафоны, чтобы они сохраняли спокойствие. Было много уже задержанных перед этим, когда люди там вот на площади Ударники сели на асфальт, так как не пропускали на площадь. Соответственно, когда я выступал из мегафона, меня задержали. То есть оснований я не понял. Но, тем не менее, сейчас, по-моему, пытаются фабриковать подложный протокол.
Понятно. Спасибо большое, Сергей.
Мы обращаемся ко всем гражданам, как нас поддерживают, потому что сегодня натворилось чудовищное беззаконие. Если мы это стерпим, то это будет, конечно, просто ужасно. Чтобы люди выражали свой протест, приходили, не расходились, на болоте много еще людей остается.
Да, спасибо большое, Сергей, что нашли время поговорить с нами. Сергей Удальцов, он был оппозиционер. Сергей Удальцов задержан был во время митинга на Болотной площади. Также полиция задержала Алексея Навального, Бориса Немцова. Им вменяется неповиновение полиции, предусматривающее арест до 15 суток. Но мы продолжаем общаться с нашими корреспондентами, которые находятся в гуще событий. Продолжаем разговор с Артуром Асафьевым. Артур, да, мы снова с вами. Что вы видите? Мы слышим крики через ваш микрофон, телефон.
Народ вновь начал скандировать позор, ОМОН пока остановился, и народ никак не хочет отходить к метро. Нет, только некоторые расходятся. На противоположной стороне через реку я вижу тоже, что народ по-прежнему стоит на месте и не хочет уходить. Люди возмущены, многие озлоблены. Творится, что действительно нечто такое ужасное. И я бы заметил еще, что по-прежнему масса народа находится в довольно опасном положении. Она с обоих сторон, с обоих берегов прижата к каналу, к реке, который тянется вдоль Болотной площади. Часть стоит на мосту, это тоже опасная, конечно, ситуация. Вообще дикая фантасмагория творится такая вот. В одном конце площади часть ОМОНа, озверев уже ее дубинками, разгоняет людей, а в другом конце те же самые ОМОНовцы и рядовые ППСники вместе с другими митингующими стоят и смотрят на это. Разумеется, митингующие возмущенно скандируют позор, а милиция просто стоит и смотрит.
Артур, люди, если бы у них было желание, могли бы покинуть площадь? Есть такая возможность? Или многие просто заблокированы, им некуда пойти? Вы говорите, что на мостах стоят люди.
Нет, о заблокировании почти сейчас все-таки речи нет. Я думаю, это было бы совсем уже глупое решение ОМОНовского начальства. Глупое и бесчеловечное. По-прежнему открыт проход по Якиманке в сторону Октябрьской. Вот. А на другом конце Болотной, видимо, тоже все-таки полиция, наверное, открыла проходы. Но пока это ни к чему не приводит, поскольку, по моим наблюдениям, основная масса народа продолжает оставаться на месте событий.
Артур, скажите, пожалуйста, как видели ли вы ситуации или сцены, в которых могли бы быть жертвы? Есть сообщения о жертвах, о том, что даже и ОМОНовцы пострадали?
Вот такого я не видел. Вы понимаете, вот эти прорывы и контратаки ОМОНа происходили в разных концах площади. Вот на моих глазах вроде ОМОНовцы не пострадали. Зато я видел, как ОМОНовцы били людей дубинками по лицу наотмашь.
Понятно. Да. Да, Артур, спасибо большое. При необходимости, при случае мы с вами еще свяжемся. Сейчас с нами на телефонной связи корреспондент Радио Свободы Елена Власенко. Елена работала с бригадой, которая обеспечивала трансляцию, прямую трансляцию с Болотной площади. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам, в каком положении вы сейчас? Ничего ли вам не угрожает? И что происходило на ваших глазах на Болотной площади?
Да, мы оказались в эпицентре столкновений полиции с активистами. Это напротив кинотеатра «Ударник» у Болотной площади. Туда двинулись люди, которые уже ждали митинга, и которым сообщили со сцены, что на Болотной площади не могут из-за кучи металлоискателей прорваться организаторы и ведущие митинга. В частности, Сергей Удальцов, Борис Немцов и Алексей Навальный. Тогда часть людей, которая стояла уже у сцены, с противоположной ударной стороны, двинулась к ударнику. Вот туда пошли и мы, и вовремя, потому что получилось так, что часть людей просто сели там, где стояли, и говорили о том, что они никуда не уйдут отсюда. А часть людей начала пытаться прорваться на мост возле дома набережной, и их отталкивала полиция весьма агрессивно. И уже через несколько минут активисты радикальных как правых, так и левых движений начали кидать в полицию дымовые шашки, бутылки, как пластиковые, так и стеклянные. И полиция начала действовать агрессивно. Людей били дубинками, мы это видели. Людей приставали, выборочно задерживали тех, кто, по мнению полиции, кидался бутылками. А потом ситуация стала и вовсе очень опасной, потому что некоторые люди стали подбирать с земли камни, точнее куски асфальта, некоторые очень большие и тяжелые, и начали швырять их в полицию и, естественно, попадать не только в полицию, но и в обычных людей. И в итоге удары получили полицейские, и удары получили журналисты. Мы видели, как фотокорреспонденту «Новой газеты» Евгению Фельману попали в камеру, еще чудом, что не в голову. Другим людям попали в голову, у них была кровь, и мы это все засняли, нам в голову, к счастью, не попали, и мы решили пройти на более безопасное место, в середину Болотной площади. И ситуация очень любопытная, потому что там люди просто стоят и обсуждают какие-то текущие события, то, что вот какая беда, что задержали Удальцова и Навального, а в то время как у ударника на угле Болотной площади продолжаются очень жестокие опасные столкновения с полицией, и кажется, что ни те, ни другие уже не могут здраво мыслить, потому что одни используют дубинки, а другие камни, которые бросают во всех.
Лена, спасибо большое. Елена Власенко, корреспондент Радио Свобода, рассказала то, что ей довелось увидеть на Болотной площади, где начались примерно полчаса с лишним столкновения демонстрантов с полицией. Сейчас с нами снова на связи обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Михаил, у нас есть 3 минуты до конца этого часа, для того, чтобы понять.
Я стою как раз в начале Болотной площади на углу, где только что ОМОНовцы атаковали толпу, одного человека избили, в общем, по всей видимости, очень тяжело, по крайней мере, люди кричали «вызовите скорую», его унесли, видимо, без сознания. После этого полетели, собственно, камни опять в ОМОНовцев. То есть идет вот такая периодическая, довольно странная возня, то есть вот эти вот постоянные атаки ОМОНовцев на толпу, которая, в общем, не была агрессивна. Она так разошлась и, в принципе, исключительно скандирует сейчас, кричит «фашисты», «позор» и так далее. То есть уже про Путина такое впечатление, что часть митингующих или там уж, не знаю, обороняющихся, она подзабыла. Вот. Ну, вот сейчас опять такая пауза. Опять он выстроился в такой боевой порядок. И сейчас, видимо, будет опять атаковать толпу. Вот. В общем, честно говоря...
Непонятно, чем это может закончиться. И вообще...
Люди не хотят уходить с площади, и во многих направлениях им просто некуда уйти. С другой стороны, если бы ОМОН стоял спокойно, может быть, как-то бы такое напряжение спало. Но, видимо, они получают команды, выхватывают каких-то активистов из толпы, вот, ну и выполняют эти команды, мягко говоря, не отличаются добронравием, наоборот, очень жестко действуют, бьют дубинками. И я видел, например, как некоторые ОМОНовцы какие-то камни или бутылки, которые в них влетели, возвращали обратно, так сказать, в толпу. Так что, в общем, никакого мирного противостояния вот в последнее время не было. Вот опять сейчас большой тяжелый кусок асфальта прилетел в группу ОМОНовцев. В общем, ситуация не очень красивая. Здесь, хотя, конечно, значительная часть людей уже не то чтобы разошлась, она оттеснена в сторону Болотной площади, в сторону вот этого Лужкового мостика и наблюдает за происходящим, так сказать, с некоторой дистанции.
Спасибо большое. Михаил Соколов, обозреватель Радио Свобода, рассказывал, что сейчас происходит на Болотной площади и окрест ее, потому что там сегодня мирный митинг с требованием отказать в инаугурации кандидату в президенты, новоизбранному президенту Владимиру Путину, перерос столкновения с полицией, и эти столкновения продолжаются до сих пор. Мы будем следить за развитием ситуации, в том числе в прямом эфире будут работать корреспонденты Радио Свобода, несколько человек находятся сейчас на месте событий, но по данным информационных агентств, десятки людей задержаны, пострадали 4 полицейских и порядка 15 демонстрантов. Специальное информационное вещание «Радио Свобода» 6 мая 2012 года.